Радио «Вера» представляет. Делатели на Радио «Вера».
Вы слушаете проект «Делатели» на Радио «Вера». В студии Тутта Ларсен.
И пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности Василий Рулинский. У нас в гостях руководитель Церковного штаба помощи беженцам Наталья Еремичева и волонтер этого штаба Мария Зимина. Вы сейчас рассказали немножко про то, как помогали добровольцы, о том, что среди них были в основном люди, которые ходили в красную зону и с риском для жизни во многом трудились, помогали, вы были тоже в их числе. Так интересно сложилось, что из добровольцев красной зоны не только волонтерами становятся, но и сотрудниками, руководителями штаба. Одно из определений, которое вы как-то мне в разговоре дали волонтерам – ангелы. Как-то вот с воодушевлением так. Вот это ангельское состояние. Я, если честно, сам немножко, поскольку рядом мы находимся, и вообще штаб работает при синодальном отделе, когда захожу к вам, немножко чувствую эту атмосферу такого, скажем так, неравнодушного отношения людей к проблемам других людей. Вот это ангельское чувство, как вы можете описать его, в чем оно проявляется? Вот это ощущение того, что это прям что-то такое не совсем от мира.
Знаете, ну ангел же должен нас оберегать, да, мы все надеемся и просим его всегда о помощи. Ну, такие вот легкие, да, вот как Мария сказала, она везла бабушку, услышала ее историю, все, она сразу ее приняла к себе домой. 90% людей не готовы взять к себе на ночлег, допустим, подругу дочери, к примеру, вот правда, по опыту говорю. А человек взял вообще абсолютно чужого человека, к тому же пожилого. То есть определенные сложности, да, не задумываясь, на полное обеспечение, практически на год. То есть, ну это ангельский поступок, но правда. Потом вот у нас Анечка Рауцеп, вот это у меня вот главный ангел была, да, беременная девушка приходит, на учет ее ставить не хотят, ну, много сложностей, да, вот, она говорит, вот я там нашла 2500, сделала УЗИ, а мне нужна контрольная. Аня, не задумываясь, перечисляет ей сразу вот эти деньги, говорит, деньги у вас на карте, идите делайте УЗИ. Понимаете, она у нее тоже...
Это свои личные деньги,
она пишет. Да, у нее тоже тяжелая, ну как, ребенок с особенностями. То есть она даже не считает, не думает, там хватит, не бегает где-то искать. Она мгновенно решает этот вопрос, понимаете, то есть элементарно. Вот, я уже молчу о том, что... Они приходят, вот добровольцы, ну, не с пустыми, они понимают, что они идут к людям, которые все время заняты, пекут пироги, покупают пироги, заказывают пиццу, кормить тех же и добровольцев, и подопечных. У нас Леночка есть, по выходным только может, приходит распорядитель, да, то есть она организовывает очередь, предлагает людям православную литературу, там, вступить в наш штаб, иконочки и прочее. Она их всегда кормит. Она никогда не пришла пустая в штаб служить. Она приходит с колбаской, с хлебушком, с чайком. Она каждому говорит, вы с дороги, вы далеко, а я вас накормлю. Понимаете, ну, как другими словами все это описать?
Мы сейчас услышали взгляд Натальи, как руководителя штаба в отношении волонтеров. И вот рядом с нами Мария, которая, собственно, и приняла как волонтер несколько семей беженцев. И сейчас, я так понимаю, у вас живет семья, да, беженцев. А вами что? Кто руководит, вот когда вы решаете принять человека? Это какой-то импульс такой, вы не задумываетесь, или есть какое-то осознанное ощущение, что это нужно?
Не страшно ли?
Чем-то руководствуетесь?
Вы знаете, нет, не страшно. Это скорее такая внутренняя потребность помочь людям, которым сложно. Потому что мы вот помогали с мужем подопечным различных фондов еще раньше. У нас жили люди, которые находились в Москве здесь на лечении. Им нужно было здесь жить, пока они лечатся. А вот в тот момент, когда началась специальная военная операция и пошли большое количество беженцев в Москву, у нас были пустые вот эти комнаты, где жили люди. Поэтому мы сразу же откликнулись, мы сразу думали, как нам... Мы даже спрашивали у своих знакомых, а где можно, куда можно обратиться, чтобы людей к нам поселить? Вот какого-то, ну, страх, наверное, был, ну, действительно, честно говорю, страх какой-то был, кто, что, какие люди придут, но желание все-таки помочь и дать человеку кров, потому что как представить, что они остались без всего и потеряли все, и какой ужас они испытали, это, наверное, перекрывало на какие-то другие наши страхи, там, там, собственное имущество, какая-то там, ну, безопасность, наверное, да, но желание помочь в первую очередь.
Ну, то есть это было желание помочь, а про отношение, скажем, какое-то христианское такое, евангельское, у вас оно было внутри?
Да,
как-то
да,
вы это переживали?
Ну, я не могу, извините, вас перебиваю, я не могу вот так вот разложить по полочкам. Вот такое у меня было чувство, вот такое, оно какое-то вот такое всеобъемлющее, оно накрывает, и вот надо что-то сделать, иначе мне просто я не нахожу себе места. Вот, вот как-то вот, слава богу, мы с мужем одинаково мыслим, поэтому...
У вас же... Свои дети есть, трое родных, один приемный.
Да.
И
да.
Как они отнеслись к этому решению?
Ну, все за. Ну, старшие дети живут отдельно, а дочка, она у нас вот и подружка девочки, которая с нами жила, и внучка бабушки, которая у нас жила. В общем, у нас такая получилась пока большая семья, и мы, они могли отдельно существовать, и мы все вместе, и праздники, и гуляли. Ну, вот такая большая у нас семья
получилась. Слушайте, ну, а как все-таки вот на бытовом уровне иногда даже со своими самыми близкими родственниками невозможно ужиться? Там мама приедет в гости, и вы там у плиты начинаете толкаться, друг другу мешать, и так, а потом она тебе там что-нибудь сообщает, что у тебя не так где-то что-то лежит, а тебя раздражает, как она полотенце повесила. А тут вроде, ну, совсем другие люди, вообще другой культуры, может быть, другого вообще уровня воспитания, и вдруг в твоем доме они, ну, как сказать, хозяйничают.
Ну, мы живем за городом в доме, и у нас на участке есть маленький гостевой домик, где у нас приезжают друзья и родственники. Поэтому мы этот гостевой домик отдали вот беженцам, да, вот тем нуждающимся, которым нужно было там проживать. Поэтому, в принципе, мы, скажем так, у плиты друг другу не мешали каждый день. Вот, вот такие бытовые какие-то нюансы. Мне наоборот, если я иду в магазин, я там пакет себе, пакет им. Там, ну, в общем, вот как-то у нас вот так было. И возможность, наверное... Возможность того, что мы можем быть и вместе, и в то же время как-то отдельно, оно, наверное, и дает такую некую свободу, и даже не свободу, ну, неправильно говорю, не свободу, а такого хорошего взаимоуважения в общении друг с другом, вот, и вот когда мы вместе все живем. Вот
а так. Ваши постояльцы чем-нибудь вас научили?
Ну, естественно, и терпению, и...
И смирению.
Смирению. И знаете чему? Тем, что слишком хорошо мы живем. Слишком хорошо мы живем. Да, и надо наслаждаться тем, что у тебя сейчас есть, и не требовать большего. И благодарить. Тут непонятно, кто кому больше нужен. Они мне, я им была нужна, или эта встреча для меня, там, для нас, для нашей семьи были важны эти встречи с этими людьми.
А вот мы жили в однокомнатной вчетвером. Я дочь, подруга дочери из Донецка, и моя подруга с Украины, да, город Торецк. Как раз вот, ну, подругу дочери, понятно, куда тяжело, сложно, мы забрали. И моя подруга тоже приехала, ей некуда было абсолютно деваться. Вот, и мы жили вчетвером в однокомнатной, потом еще муж мой приехал из Донецка, и нас было пятеро. И у меня многие спрашивали, как вы впятером в однокомнатной? Легко. Как-то вот вообще, я вот сейчас слушаю, ну, вспоминаю, да, у нас не было никаких. У меня дочь всегда была с подругой занята, то есть ребенок с другом, у нее счастье, да, они как одно целое. Я вечером приходила, у меня было кому рассказать, то есть ничего не накапливалось, там чем-то поделиться. Ну, высказаться, будем так говорить, это все равно нужно, да. Она там пыталась работу найти, в конце концов нашла. Она тоже рассказывала, насколько. Мы там и засиживались допоздна, а утром опять разбегались в разные стороны. Вот, не знаю, может, в силу того, что всеобщий ужас вокруг, да, и нам вот абсолютно было. Потом муж еще приехал, мы так обрадовались, у нас наконец-то и повар появился, да. Какая-то помощь. Да, он не работал, уже работали.
Человеком в однокомнатную квартиру, вы обрадовались.
Они его на кухню сослали. Нет, на кухне как раз была подруга, муж со мной был. Да, и спасибо квартирной хозяйке, она все-таки, ну, как с уважением, вот с какой-то там и диван купила за свои средства, да, ну, то есть не часто это бывает, когда идут. То есть нам, правда, было абсолютно комфортно, вот всем впятером. Вот. И когда меня спрашивают, как вы, я говорю, это нормально, никто не чувствовал никакого дискомфорта абсолютно.
А если вернуться к вашим, как мы договорились называть тех, кого окормляет фонд?
Можно беженцы, можно подопечные, как удобно.
Или друзья.
Друзья.
Вот. Или подшефные. А, ну, вы говорите о том, что вы организация, которая оказывает многократную помощь. Но ведь, наверное же, ну, не может человек весь остаток своей жизни ходить к вам за продуктами, там, за какой-то поддержкой. Есть ли вообще у этих людей шанс все-таки начать здесь полноценную самостоятельную жизнь?
Есть. Шанс есть всегда, конечно. И дело в том, что у нас очень много добровольцев и беженцев. То есть люди приехали, у них есть на это время, допустим, вот та же Марина, которая жила у Маши, да, она начала нам помогать как доктор в проекте «Милосердие». Естественно, она была у нас в штабе тоже добровольцем, соцработником. Вот, и из сотрудников штаба у нас на сегодня трое, которые приехали, мы им помогли. У них было время, они к нам ходили, помогали, и теперь уже их взяли на работу, и для них это уже неотъемлемая часть жизни. Многие действительно возвращаются и помогают. Даже были вот люди 75+, вот она настолько была благодарная, женщина одна, и говорила, что вот я только заработаю первые деньги, 75+. Она расставала там листовки, газеты, говорит, я обязательно вам что-то в штаб принесу. И правда, она всегда приходила с пакетом яблок, с бананами. Вот у нас батюшка вот с 6 детьми, он никогда не приходит с пустыми руками. Летом приходил с арбузом. Мы ему выдаем детские подарки, он их раздает по штабу, ходит, причем и подопечным, и сотрудникам. И, то есть люди благодарные, конечно, и многие уже начинают, те, которые на ноги стали. У каждого есть шанс на что-то. Главное, чтобы все же у нас в голове, понимаете, и с Божьей помощью, с верой. То есть те, которые вот доверяют Богу, понимают, там, не ищут причины, почему с ними это произошло. Вот доверяют, значит, по-другому в их жизни было нельзя. Вот они быстрее устраиваются, да. Конечно, имеет значение там наличие родственников, связи, то есть какого-то еще дополнительного комфорта. Вот. Но если человек вот приходит и изначально все не так, все плохо, плачет, ищет виноватых, это сложно. То есть им, конечно, очень, ну, многим, большинству нужна все-таки психологическая поддержка и духовная поддержка, чтобы они понимали все. Вот. А те, которые, да, вот напролом в горячую избу, да, у них все получается, слава Богу.
А вы говорите о духовной поддержке, у вас есть штатный священник?
Да, у нас летом, когда было много людей, батюшка был постоянно. Сейчас мы просто предлагаем у нас, где есть дежурный священник, если есть необходимость. Да. Знаете, вот церковленные люди, они сразу нашли себе приход, сразу нашли себе духовного отца, доходят. Церковь очень помогает, любой приход помогает. И они, вот и сегодня был звонок на горячую линию, говорит, нам столько помогли, говорит, нам столько не нужно. Говорит, я сама увезти не могу, вы можете мне помочь, там пять больших коробок я готова отдать. Да, и у нас вот сразу вот те люди, которые вот церковленные идут в храм, и им там хорошо помогают, они делятся, естественно.
Вы сейчас озвучили горячую линию, на которую звонят люди, желающие помочь, и те люди, которые нуждаются в помощи. Давайте сейчас расскажем, как она работает, и еще раз напомним номер.
Есть федеральная горячая линия, это бесплатный, 8 800 70
70 222. Делатели на радио «Вера».
Вы слушаете проект «Делатели» на радио «Вера». Продолжаем разговор.
Вот, на этот номер телефона 8 800 70 70 222 может позвонить любой человек, который оказался в беде, не обязательно беженец, это федеральный телефон службы милосердия, а также любой человек, который готов помочь. Вот, и пострадавшим мирным жителям, и многодетным семьям россиянам, инвалидам и прочей другой категории, социально незащищенные, так сказать, люди, которые просто нуждаются в нашей помощи и поддержке.
И давайте еще раз озвучим, какая сейчас самая главная потребность у штаба помощи беженцам?
Самая дорогая статья расходов, самая необходимая и незаменимая – это гуманитарная помощь в виде продуктов питания, средств гигиены, бытовой химии. Поэтому все, кто может и хочет, мы просим просим, приносите, пожалуйста, привозите ежедневно с 10 до 19, улица Николаемская, 57, строение 7.
В основном нужны продукты. Это
в основном нужны продукты, да, нескоропортящиеся, детское питание.
Подгузники.
Да, естественно, с нормальным сроком годности, да, подгузники для деток и для взрослых, любая гигиена. Угу. Николаемская, 57, строение 7, ждем ежедневно.
Мне приходилось слышать такое мнение, что вообще сложившаяся ситуация очень сильно связана с политикой, и военные действия, и вот появившиеся проблемы, люди, которые приезжают в разные страны, беженцы, и некоторые люди считают, что из-за того, что это связано с политикой, помогать, мол, не нужно. Как вы относитесь к этому? Почему, если вы помогаете, это нужно? Как вы... Вот это вопросы политики, насколько вас волнуют здесь и насколько влияют на то, что вы помогаете?
Да, или, может быть, мешают вам работать.
Вы знаете, я за мир. Поэтому вот абсолютно не имеет никакого значения, не только для меня, а, наверное, для всех наших добровольцев и сотрудников штаба. Никакого значения не имеет, почему человек попал в беде, зачем разбираться в этом всем. Человек в беде, он просит помощи, ему без нас будет сложно, а некоторым невозможно. Поэтому ну, мы ничего не изменим. Вот лично я, допустим, да, или сотрудники штаба в мировом масштабе, это невозможно. Мы не изменим, мы просто должны помочь тем, кто сейчас нуждается. Посмотрите ситуацию в Турции. Никакой политики. За полторы минуты он больше 80 тысяч погибших. За полторы минуты. Понимаете? И что? А там тоже они между собой дружат, не дружат. Там курды и прочее. Там тоже очень много политики. Но, тем не менее, весь мир помогает. Ну что, люди нуждаются в этой помощи. И российские спасатели помогают. То же самое здесь.
Открою секрет нашим слушателям до начала эфира, когда мы немножко тоже эту тему начали обсуждать. Ждать. Наташа так хорошо сказала, да какая разница, хоть человек с неба на НЛО упал.
Хоть словно свалился, ему нужна помощь.
Ему надо помогать.
Мария, у вас есть тоже мнение на этот счет, да?
Ну, раз мы не будем обсуждать политику, я считаю, что люди, которые обращаются в штаб за помощью и вообще, они страдают. И если у меня есть хоть какая-то возможность помочь этому человеку, хоть малейшая, я, конечно же, помогу. И, наверное, мир от этого становится лучше, чище, добрее, когда мы друг другу помогаем.
Но главное, мы сами.
Да, мы сами.
Немножечко
мы сами.
Лучше.
Им, ну, да.
Насколько я понимаю, штаб московский не единственный, который существует в России, да?
Конечно, конечно. Есть приграничные штабы, то есть Ростов-на-Дону. У них поток беженцев не меньше нашего. Вот, естественно, Воронеж, Белгород. Организовали даже в Екатеринбурге. Там очень хорошо вот именно служба милосердия работает, организовали штаб. И с декабря месяца у нас есть такой своего рода ангар спасения, тоже там шатер, штаб, мы еще не придумали официального названия, да, в Мариуполе. На левой стороне берега, тут та сторона Мариуполя, которая наибольше всего разрушена, вот там... Ну, сначала это палаточный городок организовывали, люди приходят, там стоит мобильный госпиталь нашей больницы святителя Алексея, принимают врачи, выдают лекарства, гуманитарную помощь, соответственно, выдаем отсюда, именно с Москвы направляются грузы, вещи. Кроме этого, есть возможность людям принять душ с горячей водой, постирать вещи, потому что далеко не у каждого это есть. Соответственно, адресные просьбы выполняем, там костыли, трости, подгузники, ну, средства специального назначения, да. Вот пытаются те люди, которые вот живут в квартирах без окон, без дверей, где вода замерзает в ведре, пытаются им найти нормальное жилье, вот, на территории Мариуполя. Те, которые там остались, уже не хотят покидать и выезжать. Их очень тяжело уговорить переселиться там в центральную Россию, в какой-нибудь ПВР. Им проще все-таки остаться дома. Ну, почему-то так, у каждого свое. И поэтому, да, нам туда тоже нужны добровольцы. Вот. ездят на неделю, на 10 дней, кто-то на месяц, там, кого как благословит Владыка, кто как может, исходя из собственной жизни.
Ну, пока в основном добровольцы формируются, группа добровольцев из тех добровольческих организаций и штабов как раз региональных, да, которые уже созданы из Воронежа, из Екатеринбурга.
Конечно, нужен опыт, там просто вообще с нулевыми знаниями поехать, ну, конечно, там контролировать стирку, помывку можно, а уже выдачу гумпомощи, прием людей, как социальный работник, конечно, нужен опыт. Соответственно, там компьютеры, нужно знать базу, уметь работать.
Ну, мне кажется, здесь еще не только, может быть, компьютерные навыки владения базой, здесь еще, наверное, важна именно готовность воспринимать страдания других людей адекватно и как-то пытаться им действительно помочь в этих условиях, а не
впадать в страдания самому.
Да, действительно. И в этой связи хотел спросить, насколько часто у вас возникают такие ситуации, когда вы чувствуете, что вы уже на грани того, что уже вам самой нужна помощь, вот когда вы слышите это все.
Со мной такого не было, слава богу. Никакого выгорания. Я, честно говоря, ну, представьте, вот вы целый день, да, людей принимаете, большинство из них все-таки благодарные, благодарят, ты видишь результаты своего труда, да, там одному, второму. Какое тут выгорание? Летишь домой. Я первые дни все время там созваниваюсь, да, с родными, говорю, я как на крыльях. Вот на сегодня то хорошо, и то хорошо, и то. Ну, то есть однозначно не у меня наоборот, вот я все больше горю, слава богу. Сотрудники мои тоже, несмотря на то, что всего два выходных в неделю, те скользящие, то есть и 1 января штаб работал, 7 января работал, и в Светлое Христово Воскресенье, соответственно, и люди есть в эти дни, понимаете, то есть в этом есть необходимость, вот, и все себя довольно-таки нормально чувствуют. Конечно, есть посетители не очень довольные, не очень благодарные эти люди. Были, есть и будут. Мы никуда от этого не денемся. Ну, их гораздо меньше. И, слава богу, еще ни один доброволец от нас не ушел, либо ни один соцработник не потух, потому как встретил такого человека. Поэтому нет, все-таки, знаете, когда делаешь, не знаю, то, что нужно, да, добро, когда горящие глаза видишь, детки эти, которые родились уже у нас, да, и, не знаю, никакого выгорания абсолютно.
А туда, кстати, есть возможность прийти добровольцами людям до 18 лет? Например, подросткам, я вот думаю, например, о своем старшем сыне. Пока нет, да?
Нет, все-таки, знаете, ну, есть определенные нормы трудового и прочего законодательства.
18, даже для добровольцев?
18 плюс, да, конечно. Вот. 18 плюс. Нет, у нас есть случаи, когда родители довольно-таки долго ходят и могут взять с своего подростка, да, ребенка, который тоже может помочь. Такие случаи есть. Но без согласия родителей, то есть лучше 18 плюс все-таки.
Мария, вопрос к вам. Вы непосредственно помогаете людям как доброволец и знаете тех, кто помогает вместе с вами. Наверное, установились какие-то отношения с теми, кто вместе с вами помогает, вы как-то, может быть, с ними общаетесь. Расскажите про свое впечатление, вот эти люди, кто помогает, кто они, по вашему мнению, большинство людей, как бы вы их описали, что они собой представляют?
Ощущения были от когда пришла туда, что это люди, которые знают, чем они занимаются, что даже несмотря на то, что это добровольцы, но это люди, на которых можно положиться, и они точно помогут. С огромным уважением, и я с таким вот с восторгом смотрела на тех, кто там уже работал, и кто помогал, и кто продолжал это делать бескорыстно. И знала истории личные девочек, которые вот наша Юля, которая сама из Мариуполя приехала и не смогла долго находиться без дела, и пошла помогать штаб, чем могла. И гуманитарную помощь раздавала, и была распорядителем в зале. Такая девушка с таким хорошим, таким украинским характером, такая мощная, яркая, ее много, она очень веселая. И вот Марина, про которую мы говорили, она тоже очень хотела что-то делать, и мы с ней дружны, и она продолжает заниматься, помогать штабу с различными медицинскими вопросами. Вот с Наташей периодически поддерживаем отношения. Ну, вот как-то мы вот в таком формате.
А какие сейчас еще, ну, помимо регулярных пожертвований в виде продуктов питания, каких-то средств гигиены, бытовой химии, вообще предметов первой необходимости, какие еще нужды не закрыты у штаба? Какие у вас есть потребности, которые, может быть, сейчас из наших слушателей кто-то может вам помочь
реализовать? Да, у нас самая больная тема – это реабилитация детей-инвалидов. Дети с ДЦП, дети с аутизмом. Даже, ну, как говорят опытные мамы, да, у кого есть такие дети, даже с московской регистрацией тяжело попасть в государственные реабилитационные центры, а уж тем более нашей категории подопечных. Это немалых денег стоит. То есть в случае необходимости мы ищем фонды, которые готовы это платить. Если будут частные жертвователи, даже вот одного какого-то ребенка там пройти реабилитацию, это такие заболевания, при которых нужно их несколько, 2, 3, 4 в год, если упущено, а у многих время упущено и много времени упущено, понимаете? Вот, то есть там что-то приобрести мы можем, а вот уже такие вот масштабные. Но один ребенок, одна реабилитация двухнедельная, это может стоить порядка 100 тысяч рублей. Это, конечно, сложно. Вот. И с детками, особенно те, которые до сих пор еще без полиса ОМС, то есть там у Харьковской области нет возможности быстро получить паспорт, да, это затягивается, вдруг у родителей еще там какие-то проблемы с документами. Вот, и если по-взрослым у нас более-менее нормально, есть больница Святителя Алексея, да, которая готова помогать, то с детьми сложно. Вот, мы сотрудничаем с фондом «Весна», который выиграл грант, и сейчас вот как раз в котором Марина и работает, да, вот, они готовы, но только те, которые еще не граждане, без полиса ОМС, они могут оплатить консультацию специалиста практически любого, могут оплатить любые исследования.
А, нет, исследования.
Нет, то у них нет возможности оплачивать госпитализацию и реабилитацию. Понимаете, у них исследования и прием специалиста.
А на все остальное нужны деньги.
То есть рекомендации да, получите, а дальше деньги. Ищите
да,
способы.
Да, на все остальное нужны
реализации.
Деньги, да. Вот многим детям, вот сейчас мальчику тоже фонд помогал из Центра Святителя Луки, операцию на глаза сделали. А эта операция не оплачивается полисом ОМС, там, потому как там какие-то технологии, да, то есть не полостная на глаза, и ему еще таких три нужно. То есть на одну нашли 100 тысяч, через пару месяцев нужно опять, чтобы ребенок, у него есть инвалидность, он инвалид детства, чтобы он хотя бы дальше продолжал хоть более-менее что-то видеть полноценно, да. Вот, ну, к сожалению, да, таких трудностей очень много. Вот самая больная тема наша на сегодня, если там с нуждами дня мы еще как-то справляемся, с колясками там и с прочим, да, вот, а вот именно с реабилитацией детей и даже вот с нормальным приемом. У нас очень многие врачи-добровольцы готовы принимать, но они не могут это сделать, потому как если они в государственной клинике, это обязательно должен быть полис ОМС, направление от врача, где ребенок прикреплен к поликлинике. Просто так они его принять не могут. То есть давайте там любой другой кабинет, в другом кабинете мы примем, не в стенах поликлиники. Ну, то есть своя система и,
а чтобы записаться на прием в поликлинику,
нужен полис ОМС, прикрепиться к поликлинике,
а
гражданство у родителей,
есть.
Конечно. А это сложно. Поэтому те, которые уже получили гражданство и полис, проще. Знаете, иногда родители принимают решение, ну, не знаю, не становятся, не получают гражданство РФ. В большинстве своем боятся все-таки, очень много читают в соцсетях о том, что их в Украине обязательно привлекут к уголовной ответственности, если у них есть российское гражданство, да. У кого-то там осталось какое-то имущество, родственники, там дети, друзья. У людей очень много страхов, к сожалению, неоправданных.
Да, зависли
страхов
между двух миров,
да,
просто.
Да, и плюс военная обязанность для мужчин, которая наступает вот с 23-го года, они тоже думают, что вот сейчас только он получит паспорт на учет военкомата, его сразу заберут воевать. Они тоже этого боятся и все-таки не хотят получать. А родители без гражданства, все, без гражданства дети, дети без полиса, понимаете? Поэтому здесь тоже их, ну, винить, в принципе, ну, к сожалению, такое есть.
Давайте еще раз озвучим, как можно поддержать работу штаба и какие сейчас самые важные нужды.
Ну, если учитывая последнее наше обсуждение, да, то можно зайти на сайт «Помочь в беде РФ». Вот, там есть описаны пути, по которым можно перечислить деньги, вот, и будет возможность, к примеру, оплатить детям реабилитацию. Продукты питания, гигиену, бытовые нужды можно приносить ежедневно с 10 до 19. Москва, центр, это район метро Таганская, либо площадь Ильича Римская, улица Николая Мская, 57, строение 7, с 10 до 19. Мы вас ждем. Приходите, пожалуйста.
Ну, я хотел бы еще добавить, что можно перечислить смс по короткому номеру 3443 со словом «беженцы», поставить пробел, написать сумму, например, «беженцы», пробел 300. Мы говорили в программе «Делатели» о помощи беженцам, пострадавшим мирным жителям, с руководителем церковного штаба Натальей Ёмичевой и волонтером штаба Марией Зиминой. Спасибо большое за этот важный разговор.
Всего
спасибо,
доброго.
Спасибо.
До
свидания.
Доброго. До свидания.
Всего доброго.
Делатели на радио «Вера».